идет в случае, если президент Владимир Путин предложит его кандидатуру в качестве члена комиссии. 26 марта истекает полномочия нынешнего состава Центризбиркома. По 5 членов новой комиссии должны предложить президент, Госдума и Совет Федерации. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск «Последних известий».
С новостями часа вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. День российской науки и реформа Российской академии наук. Новый суд по делу об убийстве конголезца в Петербурге. Грядет ли новая гонка вооружений между США и Россией? Эти и другие темы, наши постоянные рубрики, все это в этом часе нашей программы. Итак, переходим к первой главной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Сегодня День российской науки. Ученых с утра с праздником поздравили высшие лица государства. По мнению заместителя председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Олега Смолина, российская наука сегодня переживает не самые лучшие времена. В последнее время также разворачивается широкая общественная дискуссия, касающаяся реформы Российской академии наук. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
С профессиональным праздником российских ученых сегодня поздравил президент Владимир Путин и премьер Михаил Фродков. Оба в своих поздравительных речах говорили о связи науки с экономикой России. Президент подчеркнул, что сегодня позиции государства в мире, успехи в экономике, социальной сфере напрямую зависят от научного прогресса. Среди наших безусловных приоритетов – формирование эффективной инновационной среды, поддержка перспективных исследований, передовых научных центров, талантливой молодежи. О нынешнем состоянии российской науки корреспонденту Радио Свобода Александру Костинскому рассказывает заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.
Состояние российской науки таково. Я думаю, из полумертвого состояния она перешла в полуживое. Очень многие научные школы разрушены, очень многие позиции утрачены. Расходы на науку в Российской Федерации, если брать расходы из федерального бюджета, колеблются вокруг 0,3% от валового внутреннего продукта. Если говорить о Соединенных Штатах Америки, расходы на науку там примерно в 100 раз больше, чем в современной России. Тем не менее, хочу сказать, что несколько лет назад все-таки средняя зарплата в науке чуть-чуть превысила среднюю заработную плату примерно на четверть по Российской Федерации. С одной стороны, чуть-чуть растут государственные расходы на науку. С другой стороны, я думаю, рост этих инвестиций в научную сферу отстает не только от потребности, но и от скорости разрушения научной сферы. Это вопрос только политической воли.
День науки в России отмечают всего 7 лет. Он посвящен учреждению Петром I в 1724 году Академии наук и художеств. В одном из главных интеллектуальных центров России, в Новосибирском академгородке, праздник совпал с 50-летним юбилеем Сибирского отделения Российской академии наук, рассказывает Павел Куравский.
Новосибирск называют столицей Сибири, во многом благодаря научно-техническим заслугам. Академик Вячеслав Молодин рассказал журналистам, что Сибирское отделение планирует в этом году провести около 300 мероприятий, посвященных Дню науки и юбилею.
Мы отмечаем этот праздник под эгидой празднования 50-летия Сибирского отделения.
Организаторы запланировали на конец мая проведение крупного международного форума. На него съедутся ученые с мировым именем. На базе новосибирских научных институтов строится технопарк. Несколько дней назад проблемы строительства жилья в будущих российских технопарках обсуждали члены общественной палаты. Проблем хватает. Это и соблюдение экологического равновесия, и транспортный аспект, и условия особого налогообложения, и инфраструктурные вопросы. По словам губернатора области Виктора Толоконского, строительство технопарка планируется завершить к 2010 году. Общий объем инвестиций составляет порядка 17 миллиардов рублей. Статуса особой экономической зоны технико-внедренческого типа Новосибирская область пока не получила. Но в академгородке уверены, это только пока.
Из Новосибирска передавал Павел Куравский. В России продолжается реформа науки. Недавно правительство разослало Государственным академиям наук типовой устав, принятие которого радикально изменит статус и управление ведущими российскими научными академиями. О содержании типового устава говорит заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.
Я напомню, напомню, что, к сожалению, Государственная Дума при активнейшем сопротивлении единственного в мире Нобелевского лауреата, члена парламента Жореса Алферова, приняла предложенные правительством поправки в закон о науке и государственной научно-технической политике, которые приводят к огосударствлению академий и свертыванию в них самоуправления. Отныне, согласно действующим законам, соответственно, президента Академии наук будет утверждать президент Российской Федерации, соответственно, президентов отраслевых академий правительства, точно так же, как правительство будет утверждать уставы государственных академий. Правительство пошло дальше. Оно уже решило не дожидаться, пока академии будут сами разрабатывать для себя уставы, которые правительство бы утверждало бы, и предложило великодушно проект типового устава, который оно готово утвердить. Общий смысл его предельно прост. Власть науки от ученых передается государственным чиновникам. Сейчас, как известно, академии самоуправляемые организации, они руководятся там советами, президиумами и так далее. Теперь предлагается фактически высшим органом власти в Академии сделать наблюдательные советы. В типовом уставе предлагается, чтобы в наблюдательный совет входило 3 чиновника администрации президента, 3 чиновника от правительства, 1 депутат от Госдумы, 1 член Совета Федерации, итого 8 человек, и плюс, великодушно, 3 представителя, все-таки, надеюсь, это будут ученые, от государственных академий наук. Соотношение сил, что называется, вполне прозрачное. Более того, предлагается, чтобы именно этот наблюдательный совет, первое, фактически осуществлял финансовое управление, принимал наиболее важные финансовые решения, и второе, оценивал перспективность или бесперспективность тех или иных направлений научной деятельности и, соответственно, определял размеры и уровень их финансирования. Теперь у нас наука сама собой руководить не будет. Ее будут руководить чиновники, если эти типовые уставы будут одобрены. А скорее всего, с минимальными изменениями они одобрены все-таки будут. Это попытка выстраивания очередной вертикали, в чем там, где ее выстраивать нельзя. Я глубоко убежден в том, что по команде делать открытие невозможно.
Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановится. Становит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 17 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди на заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшему члену Совета Федерации от Калмыкии Левону Чахмахчану предъявлено официальное обвинение – хищение чужого имущества в особо крупном размере. Глава банка Минотеп Платон Лебедев останется в следственном изоляторе Читы до конца марта, сообщила его адвокат Елена Липцер. В Назране, Ингушетии, неизвестные бросили сегодня ночью гранату во двор дома имама центральной городской мечети Хизира Цалоева. Пострадавших нет. В Ираке в результате терактов сегодня погибли по меньшей мере 16 человек. В Пекине возобновились многосторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас клянется не покидать Мекку, пока его переговоры в этом священном для мусульман городе с лидерами правящего в автономии движения Хамас не увенчаются успехом. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Сегодня в 9 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Российский час» радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет Марина Тимашева. Одна из главных тем памяти поэта и переводчика Ильи Кормильцева. Напомню, 9 вечера по Москве после выпуска новостей «Поверх барьеров» «Российский час». Не пропустите. Нашу программу продолжит острая российская тема. В городском суде Петербурга сегодня начался повторный процесс по делу об убийстве на почве национальной ненависти в сентябре 2006 года студента из Конго Ролана Эпосаки. Предыдущий оправдательный приговор по этому делу, вынесенный на основании вердикта присяжных, был отменен Верховным судом по кассационной жалобе прокуратуры. На скамье подсудимых 4 человека – Андрей Герасимов, Юрий Громов, Андрей Оленев и Виктор Орлов. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Петербурге Татьяна.
25 июля 2006 года суд присяжных вынес вердикт, признав подсудимых невиновными в связи с их непричастностью к этому преступлению, так как, по мнению присяжных, сторона обвинения не представила объективных доказательств вины подсудимых. Прокуратура обжаловала это решение в Верховном суде. Реакция общества, последовавшая за оправдательным вердиктом суда присяжных, породила множество разговоров о компетентности присяжных и вообще о необходимости существования в России такого института, с чем категорически не согласен сопредседатель общественного движения «Россия без расизма» Александр Винников.
Все происходящее не является свидетельством недееспособности суда присяжных как общественного института. Суд присяжных, безусловно, является полезным и очень важным общественным институтом. Но для того, чтобы он заработал в полной мере, нам нужно пройти еще достаточно большой путь.
Для повторного рассмотрения дела об убийстве Ролана Эпосаки назначен новый судья и отобрана новая коллегия присяжных. Однако руководитель Петербургской коллегии адвокатов, юристы за конституционные права граждан Владислав Лапинский считает, что оправдательный вердикт, вынесенный предыдущим составом коллегии присяжных, свидетельствует не об их некомпетентности, а о плохой работе следственных органов и прокуратуры.
Ну, не секрет, что у нас очень часто следствие не готовит документы подобным образом, а прокуратура проигрывает адвокатам в суде присяжных, но это проблема прокуратуры.
И действительно, как сообщил один из адвокатов подсудимых, в обвинительном заключении допущено расхождение в дате задержания Андрея Герасимова. Там стоит 23 сентября. А в протоколе обыска в квартире Герасимова, проведенного 22 сентября, указано, что подсудимого на обыске не было. Адвокат объясняет это тем, что его подзащитный уже был задержан. А подсудимый Юрий Громов вообще заявляет, что в момент убийства находился дома, и у него есть свидетели. Начало рассмотрения уголовного дела по факту убийства конголезского студента Ролана Эпосаки новым составом присяжных перенесено на 13 февраля. В связи с ходатайством адвоката одного из подсудимых о возвращении дела в городскую прокуратуру суд сделал перерыв. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Нашу программу продолжит украинская политическая тема. Верховная Рада Украины начинает сегодня обсуждать новые кадровые назначения. Среди этих тем, среди назначений, нет министра иностранных дел. О полемике вокруг кандидатуры главы внешнеполитического ведомства мой коллега Виталий Портников побеседовал в эфире «Свободы» с председателем правления телеканала «Тонис» Николаем Княжицким и главным редактором канала Дмитрием Тузовым.
Стоит ли средства массовой информации постоянно связывать кризисы с кадрами, вот с какой-то такой политической вознёй, борьбой вокруг персоналей?
Ну, если мы говорим о политическом кризисе, то, безусловно, неурегулирование или неполное урегулирование политической системы и отношения между разными системами власти в Украине, оно как раз и приводит к такому перманентному кризису, потому что кризис не может наступить у нас сегодня, у нас кризис продолжается уже последние несколько лет, и, к сожалению, украинские политики до сих пор не могут построить такой эффективной системы управления государством, которая бы каким-то образом препятствовало появлению этих кризисов. Но именно поэтому граждане все меньше и меньше внимания им уделяют. Потому что если кризис возникает один раз в несколько лет, он становится заметным. Но если перманентный кризис с назначением идет постоянно, если политики постоянно торгуются, обменивают одни должности на другие, делают это уже абсолютно открыто, оскорбляют друг друга, назначают тех или других людей, не исходя из их компетенции, исходя из каких-либо политических договоренностей, не обращают внимания на желания своих граждан, то граждане теряют к этому интерес. Поэтому говорить об этом, мне кажется, все больше и больше теряет любой смысл. И люди приходят к тому, что все понимают, что зарабатывать на жизнь и выживать им нужно самостоятельно. Трудовая миграция на Украине не уменьшается, а увеличивается, хотя говорили о ее уменьшении. Остальные люди пытаются каким-то образом развивать экономику в стране, и слава богу, эта экономика начинает очень эффективно развиваться. Рост экономики, несмотря на все эти постоянные перманентные кризисы, смены власти, как рос при Леониде Даниловиче Кучме, так и начинает расти сегодня при Викторе Андреевиче Ющенко, Викторе Федоровиче Януковиче и прочих политиках, отношения между которыми не урегулированы и нестабильны. Так что все меньше и меньше политика влияет на жизнь граждан, и мне кажется, это одно из главных достижений демократии. Ты понимаешь, что отсутствие диктатуры как раз проявляется в том, что не придет к тебе безосновательно налоговая, чтобы что-то забрать. Для граждан это определенное облегчение.
Вот, Дмитрий, когда была эта ситуация вокруг Бориса Тарасюка, на Украине тоже было такое вот восприятие того, что кто там во главе министерства, это такое большое событие?
Я думаю, что особого ажиотажа не было, конечно, но я считаю, что средства массовой информации как минимум должны информировать о том, что происходит. Тут есть некая опасность, потому что если люди совершенно отвернутся от политики и не будут реагировать на то, что происходит, я вас уверяю, Виталий, из-под вас украдут даже вот этот стул, на котором вы сейчас сидите.
Ющенко или Янукович?
Я не знаю, это произойдет 100%. То есть люди хотя бы должны ориентироваться. И когда мы говорим о том, что на наших глазах разворачивается вот это политическое мыло, а политики откровенно торгуются, выторговывают друг у друга должности, там какие-то преференции, отступные и все такое прочее, да пусть люди это видят, ради бога. Но ведь они же через какое-то время придут к этим урнам, и все-таки я понимаю, что будут фальсификации, и этого всего не избежать, но все же доминирующий будет глас народа, они все-таки будут голосовать, пусть они имеют информацию, в конце концов. Другое дело, чтобы не давить
Дмитрий,
этим.
Да. Вот смотри, вот какая мне как гражданину разница, легитимно находится на своем месте некто Тарасюк или нелегитимно. Если в новостях международных я вижу, что Европейский Союз говорит о том, что Украины вообще уже нету никаких перспектив вступления туда. Тем не менее, для меня как раз проблема журналистики состоит в том, что министр, который находится на своем месте и декларирует нечто, то ли свою заботу о гражданах, то ли свой прозападный или пророссийский курс, на самом деле на этом посту занимается какими-то другими вещами, либо бездеятельностью, либо коррупцией, либо еще чем-то. Поэтому его декларации и связь с тем, уйдет он или нет с этими декларациями, для меня никакого значения, как для гражданина, не имеет. И вот здесь мастерство журналиста сказать об этом правду, сказать, действительно ли министр, которого называют и в российской прессе, в том числе прозападным, таковым является. А журналистика об этом, к сожалению, говорит очень мало.
И в конце концов, это все равно коснется каждого. То есть имеет большое значение, будем мы жить в Европе или мы там не будем жить. Но это же большая разница.
Мой коллега Виталий Портников беседовал с председателем правления телеканала «Тони» с Николаем Княжицким и главным редактором этого же канала, украинского канала, Дмитрием Тузовым. Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке». Сейчас в эфире ее первая часть. У микрофона корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Американские резервисты в Ираке обвиняются в коррупции. Россия может спровоцировать гонку ядерных вооружений, говорят эксперты. Дезертир или борец за справедливость? Неожиданный поворот шумного процесса. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Масштабная коррупция в Ираке, в которой были замешаны американские резервисты и подрядчики, станет объектом судебного процесса в федеральном суде в Нью-Джерси. В среду американская прокуратура предъявила обвинение 5 участникам того, что в документах названо преступной сетью, присваивавшей средства, выделенные на восстановление Ирака. Слово Яну Рунову. Заместитель министра юстиции Соединенных Штатов Пол Макналти сказал: 5 обвиняемых вступили в преступный сговор с целью кражи миллионов долларов из фонда реконструкции Ирака. Эти лица использовали деньги из фонда как свои собственные. Обвиняемые уносили деньги пачками, переправляли их из Ирака обратно в Соединенные Штаты и присваивали. Действительно пачками, поскольку Америка снабжала Ирак перевязанными пачками 100-долларовых банкнот. В страну, где шла война, было самолетами переброшено 363 тонны 100-долларовых ассигнаций. На этой неделе во время слушаний в Конгрессе бывшему главе Временной американской администрации в Ираке Полу Бремеру был задан вопрос о том, как он мог без тщательной проверки раздать направо-налево почти 12 миллиардов долларов. На это Бремер ответил, что он делал максимум возможного в условиях войны и подчеркнул при этом, что тратились деньги Ирака, а не американских налогоплательщиков. Тем не менее, это еще больше обострило споры между демократическим большинством в Конгрессе и администрацией Буша из-за дополнительных расходов на иракскую кампанию, на которых настаивает Белый дом. Вот что думает об этом научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия Бейкер Спринг. В таких условиях, то есть в условиях войны в Ираке, есть два пути ведения дел. Первый – постепенно распределять средства через имеющийся фонд, контролируя и перепроверяя финансовые потоки. Но при этом процесс будет слишком медленным. Альтернатива – более быстрый, но менее контролируемый процесс. Воспользуются ли в Конгрессе скандальными случаями коррупции, чтобы отказать президенту в дополнительных средствах на ведение военных действий в Ираке – это вопрос открытый. Думаю, несмотря на шум из-за группы коррупции,
коррупционеров, за продолжение финансирования уже идущих операций выступает большинство в обеих палатах Конгресса. Из фонда реконструкции Ирака исчезло почти 9 миллиардов долларов. Однако пока нет доказательств, что они были украдены или израсходованы незаконно.
Рассказывал Ян Рунов. Не исключено, что скачок в развитии ракетно-ядерных сил, планируемый российским Министерством обороны, спровоцирует гонку вооружений. Такова реакция американских наблюдателей на неожиданное заявление министра обороны России о том, что Москва учетверяет количество новых межконтинентальных баллистических ракет, поступающих на вооружение российской армии в этом году, и будет продолжать активно расширять и обновлять ракетно-ядерный арсенал в ближайшие годы. Прокомментировать эти планы я попросил известного американского эксперта, вице-президента Лексингтонского института Дэниела Гуре. Первое, что приходит в голову при виде этой информации, российское правительство выбрасывает деньги на ветер. У России сейчас есть вполне адекватный арсенал сдерживания, ей никто не угрожает. Возможности американской системы противоракетной обороны, которую российские военные представляют в качестве угрозы, в действительности минимальны. Она не станет препятствием для российских ракет. И главное, она не предназначена для этого. Если же посмотреть на планы российского Министерства обороны, то они свидетельствуют о том, что Россия обновляет свой арсенал наступательных ядерных вооружений. Она намерена расширить свой флот ядерных субмарин. С какой целью все это делается? У России нет объективной необходимости тратить гигантские средства. Они попросту выбрасываются на ветер. Кстати, как говорят у президента Буша и тогдашнего министра обороны Рамсфилда, была довольно сильная оппозиция в американском военном истеблишменте, когда они решили начать радикальное сокращение числа американских стратегических ракет. Белый дом преодолел тогда сопротивление Пентагона. Похоже, в России военные диктуют правила игры. Американская антиракетная система попросту предлог для российского генералитета, чтобы обеспечить себе надежную финансовую подпитку и придать значимости. Им нужны эти ракеты. Они хотят потрясать ядерным кулаком. Это их психология. При этом они прекрасно знают, что и существующие их ракеты пробьют любой антиракетный щит. Но меня беспокоит то, что увлеченные идеей обновления и усиления ядерного арсенала, Министерство обороны и российское руководство не осознает, к чему ее воплощение может привести – возобновлению ракетной конкуренции с Соединенными Штатами. Американское правительство не намерено создавать новые межконтинентальные ракеты, по крайней мере, в ближайшие 25 лет. Нынешний стратегический тезис состоит в том, что у США вполне достаточно ядерного оружия для защиты. И это убеждение настолько сильно, что некоторые эксперты говорят о возможной смерти американской индустрии межконтинентальных ракет, что не нравится многим законодателям, представляющим штаты, где базируются эти производства. Они оказывают сильное давление на Белый дом, требуя продолжать обновление и испытания ракет. И, когда, казалось, межконтинентальные ракеты начинали превращаться в атрибут прошлого, приходят русские и спасают их. Не исключено, что после такого решения Москвы и Соединенным Штатам придется возобновлять производство новых ядерных зарядов и средств их доставки. Американский военный эксперт Дэниел Гуре комментировал заявление министра обороны России о готовности модернизировать и расширить российский стратегический ядерный потенциал. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В Москве 17 часов 30 минут. У микрофона Кирилл Кобрин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшие полчаса, среди прочего, вас ждет важная закавказская тема, панорама новостей культуры и вторая часть, как вы только что слышали, рубрики «Сегодня в Америке». Ну а пока главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшему члену Совета Федерации от Калмыкии Левону Чахмахчану предъявлено официальное обвинение в хищении чужого имущества в особо крупном размере. Глава банка Минатеп Платон Лебедев останется в следственном изоляторе Читы до конца марта, сообщила его адвокат Елена Липцер. В среду суд принял аналогичное решение в отношении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. В Назрани, Ингушетии, неизвестные бросили сегодня ночью гранату во двор дома имама центральной городской мечети Хизира Цалоева. Пострадавших нет. Взрывом выбито оконное стекло. В Ираке в результате терактов сегодня погибли по меньшей мере 16 человек. В Багдаде арестован высокопоставленный сотрудник Министерства здравоохранения. По данным полиции, он устраивал на работу в своем ведомстве шиитских боевиков. В Пекине возобновились многосторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи. США, Япония, Китай, Россия и Южная Корея пытаются убедить Пхеньян отказаться от производства ядерного оружия в обмен на экономическую помощь и гарантии безопасности. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас клянется не покидать Мекку, пока его переговоры в этом священном для мусульман городе с лидерами правящего в автономии движения Хамас не увенчаются успехом. Организация «Международная амнистия» призвала власти Туркмении незамедлительно прекратить нарушение прав человека, в частности, заключение в тюрьму и высылку из страны неугодных властям людей. В Таджикистане начался судебный процесс над членами запрещенной в стране организации «Исламское движение Узбекистана». На скамье подсудимых 7 человек. Всем предъявлено обвинение в создании вооруженных формирований и терроризме. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И еще одна новость сегодняшнего дня. Сегодня День российской науки. О проблемах российских ученых и особенно о реформе Российской академии наук мы говорили в начале этого часа. Приводили мнение экспертов, чиновников и самих ученых. Теперь мнение обычных россиян об уровне отечественной науки. Наш корреспондент Ольга Бакуткина задала на улицах Саратова такой вопрос. Имена каких выдающихся современных российских ученых вы знаете?
Современных, вот помню, Пелюгин, Кузнецов, академик, связанный с космосом, был Чертог Борис Евсеевич. С этим я был связан по работе. Некогда. Современная наука не слишком она развивалась, прогрессировала. Академик Велихов, Жарис Алферов, ну и все, наверное.
Алферов, да, например, конечно, самая крупная величина из физиков современных. Ну, Лихачев даже, безусловно, признанный, великий, уважаемый. А равного-то, в общем-то, ему такого специалиста в области филологии и нет.
Сейчас, по-моему, наступила эпоха, когда у нас больше известны имена разведчиков, нежели каких-либо ученых. Либо они у нас настолько засекречены, либо у нас недостаточно хорошо работает в государстве идеология пропаганды известных имен. Я, например, вот затрудняюсь сейчас назвать того, кто за последние годы продвигал у нас науку в России.
Леонид Шварц занимался геронтологией. Все?
Я их забыл уже, тем более современных, потому что экран телевизоров завален не их именами, а помойными сериалами.
Велихов, ядерщик, крупнейший. Молдашев, крупнейший ученый с мировым именем, но он медик. Я с его медицинскими работами не знакома, а вот его книги «Экспедиции на Тибет» и «Гималайи» с удовольствием читаю. Дмитрий Лихачев, он современный ведь считается, ученый-гуманист. Жорес Алферов, вот еще один нобелевский лауреат, кстати.
Академик Велихов, я только знаю врачей хорошо, Рошаль, академик Капица. Это вот точно я вспомнил. Велихов, Капица.
Сейчас действительно, наверное, ученых знают только те, кто конкретно вот с ними работает. Я вот врач, я в какое-то свое время вот знала хорошо Кушелева, потому что мы с ним работали вместе. Но я не считаю, конечно, что он очень великий ученый. Но тем не менее.
Так жители Саратова отвечали на вопрос, имена каких выдающихся современных российских ученых вы знаете. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Нашу программу продолжит новости культуры. О них расскажет мой коллега Дмитрий Волчек.
Китайская цензура разрешила показ фильма «Потерянный» в Пекине на Берлинском кинофестивале. Фильм рассматривался приемной комиссией 5 раз. На прошлой неделе было объявлено, что в его выходе на экран отказано. Однако решение было пересмотрено после согласия режиссера Ли Ю и продюсера Фан Гали внести в картину ряд существенных изменений. По словам продюсера, 112-минутная лента была сокращена на 15 минут. Был убран один из второстепенных персонажей, сцена с изображением проституток, грязных улиц и азартных игр. Сюжет был существенно изменен, некоторые детали пришлось полностью убрать. Всего были внесены 53 поправки, сообщил продюсер. Фильм будет показан в Берлине 16 февраля. В прошлом году Государственное управление по радио, кино и телевидению КНР запретило режиссеру Лоу Е и продюсеру Най Аню, отправившим свою картину «Летний дворец» на Каннский кинофестиваль без разрешения властей, снимать фильмы в течение 5 лет. Писательница Стеф Пенни получила одну из самых престижных британских наград в области литературы – премию Коста за свой дебютный роман «Нежность волков». Действие этого детектива происходит в середине XIX века в Онтарио, однако писательница никогда не была в Канаде. Уроженка Эдинбурга страдает агорафобией, боязнью открытого пространства, и изучала место действия своей книги по картам и историческим документам в британской библиотеке. Премия Коста до 2006 года называлась «Уитбредовской». Ее денежное выражение составляет 25 тысяч фунтов. Индийская кинозвезда Шилпа Шетти, ставшая победительницей британского телеконкурса «Большой брат со знаменитостями», поблагодарила за поддержку премьер-министра страны Тони Блэра. Шетти, ставшая суперзвездой в Британии после победы в телешоу, встретилась с Блэром в парламенте страны и присутствовала на торжественном обеде, который устроили члены Палаты общин. На десерт было подано блюдо, названное в ее честь «Наслаждение Шилпы». Актриса сообщила журналистам, что она вернется в Индию на следующей неделе. Вьетнамский суд сократил на 3 месяца тюремный срок, который отбывает британский рок-музыкант Гарри Глиттер, арестованный в ноябре 2005 года по обвинению в растлении несовершеннолетних. Решение принято в связи с традиционной амнистией, которая объявляется во Вьетнаме накануне наступления Нового года по лунному календарю для заключенных, не нарушавших тюремный распорядок. Представитель комиссии по амнистии сообщил, что Глиттер выйдет на свободу в августе 2008 года. На 94-м году жизни скончался американский певец Фрэнки Лейн, один из самых популярных исполнителей 50-х годов. Его хиты «Изавель», «Любовь – это золотое кольцо», «Я верю» занимали первые места в хит-парадах. Лейн также известен тем, что вместе со своей партнершей поставил абсолютный рекорд всех танцевальных марафонов США, протанцевав 3501 час в течение 145 дней.
Дмитрий Волчек, «Новости культуры».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит важная кавказская тема. На этой неделе президенты Грузии и Азербайджана Михаил Саакашвили и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган подписали в Тбилиси соглашение о строительстве железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Общая стоимость проекта составляет 600 миллионов долларов. Строительство должно начаться летом нынешнего года, и после подписания соглашения официальный Тбилиси выразил надежду, что столь важный транспортный проект позволит стать Грузией, цитирую, «мостом между Европой и Азией». Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Первые поезда должны пройти по маршруту Баку-Тбилиси-Карс в 2009 году. Железнодорожная ветка свяжет Южный Кавказ и Европу через территорию Турции. Сегодня этот путь можно преодолеть только по Черному морю или через территорию России и Украины. Оба варианта связаны с различными проблемами. В первом случае приходится пользоваться морскими паромами, во втором движение затруднено постоянными эксцессами на российско-грузинской границе. Железнодорожный проект Баку-Тбилиси-Карс, как считают грузинские власти, уже в ближайшем будущем позволит стать их стране мостом между Европой и Азией. О том, что пишут по этому поводу грузинские газеты, рассказывает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Первополосные материалы грузинской прессы посвящены саммиту лидеров Грузии, Азербайджана и Турции, который состоялся в среду. В ходе саммита подписан договор о строительстве железной дороги, которая свяжет Азербайджан с Турцией через территорию Грузии. Кроме того, президенты и премьер-министр торжественно открыли новый тбилисский международный аэропорт, а набережная Куры переименована в честь отца нынешнего президента Азербайджана и его предшественника на посту главы государства Гейдара Алиева. Ежедневная газета «Резонанси» посвящает этим событиям статью «Большая железнодорожная сделка». Автор Мака Харазишвили пишет, что строительству железнодорожной магистрали Карс-Ахалкалаки-Тбилиси дан старт. Автор подчеркивает, что строительство началось несмотря на сдержанную позицию Соединенных Штатов Америки. Вашингтон не поддержал, но и не осудил этот проект. Автор напоминает, что Армения давно требовала подключения к проекту, но, получив отказ, решила сорвать его осуществление и нашла союзников не только в Сенате США, но и в Государственном департаменте. Газета цитирует слова одного из лидеров неправительственных организаций армяно-населенного региона Грузии, Ахалкалаки, заявившего недавно, что хотя проект и выгоден с экономической точки зрения, но он не должен противоречить интересам Армении.
Грузия остается для Армении страной, имеющей стратегическое значение. Об этом в среду заявил министр иностранных дел республики Вардан Асканян. Комментируя участие Грузии в строительстве железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в обход Армении, министр Асканян заметил, что данный факт не повлияет на армяно-грузинские отношения. Положительно расценили итоги тбилисской встречи в Баку. В местной печати много материалов посвящено договоренностям между Азербайджаном, Грузией и Турцией. Слово нашему корреспонденту Баку Ялчину Таироглу.
Подписание рамочного соглашения по строительству железной дороги Карс-Ахалкалаки-Тбилиси-Баку стало основной темой публикации азербайджанских газет, вышедших в четверг. Судя по публикациям как правительственных, так и независимых и оппозиционных газет, азербайджанская пресса придает железнодорожному проекту чрезвычайно важное, даже стратегическое значение. Газета «Зеркало» отмечает, что строительство железной дороги может оказаться важнее проекта нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Ведь нефть и газ являются невосполняемыми природными ресурсами. А вот в железных дорогах, при том регионального значения, мир будет нуждаться еще долго. Аналогичное мнение высказывается в статье директора Центра кавказских исследований профессора Халидина Ибрагимли, опубликованной в независимой газете «Шарк». Автор публикации считает, что с реализацией проекта Карс-Ахалкалаки-Тбилиси-Баку Азербайджан и Грузия станут транспортным мостом между индокитайским регионом и Европой. Газета «Заман» материал, посвященный железнодорожному проекту, разместила под заголовком «Шелковый путь на стальных рельсах», а оппозиционная газета «Баку-Хабар», ссылаясь на специалистов, пишет, что Азербайджан от грузовых перевозок по железной дороге Карс-Ахалкалаки-Тбилиси-Баку ежегодно будет получать 50 миллионов долларов прибыли. Официальный печатный орган страны, газета «Азербайджан», в свою очередь считает, что этот проект послужит укреплению стабильности и сотрудничества в регионе.
Рассказывал наш корреспондент Баку Ялчин Таироглу. Железнодорожный транзит Баку-Тбилиси-Карс должен принести ощутимую пользу всем участникам проекта. Так считает российский политолог Александр Караваев.
Что касается экономических последствий для каждых из трех стран, экономических и, может быть, политических, тут надо, наверное, говорить все вместе, так как это очень, конечно, тесно связано с политикой, так как на Южном Кавказе до сих пор не урегулированы эти территориальные и этнотерриториальные конфликты. Большое значение имеет то, как именно проходят эти транспортные коммуникации, как они пытаются обойти потенциальные горячие точки и те конфликты, которые, в общем, в замороженном состоянии находятся, и неизвестно, каким образом они будут решены. Последствия для Грузии, конечно, это отразится как в общем росте грузинской экономики, которая, в принципе, несмотря на торговую блокаду со стороны России, продолжается и, наверное, будет продолжаться. Уже можно говорить там о каких выгодах для логистических, транспортных компаний Грузии. Что касается Турции, то тем, что как эта дорога вступит в строй, Турция станет, пожалуй, главным торговым партнером для Грузии. По итогам 2006 года Турция вышла лидером в внешнеэкономических отношениях Грузии, обогнав при этом Россию. А что касается Азербайджана, все вот эти выгоды, которые были перечислены для других стран, они касаются и Азербайджана. Рост экономических связей, общее укрепление экономики. Страна становится одним из главных транспортных узлов, соединяющий регион с Центральной Азией и
убежден российский политолог Александр Караваев. Как сообщают грузинские средства массовой информации, в среду между Грузией, Турцией и Азербайджаном также подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере энергетики. Грузия, согласно достигнутой договоренности, получит 800 миллионов кубометров газа турецкой квоты на 2007 год из месторождения Шах-Денис. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. До конца этого часа, сразу после сводки новостей, вас ждут экономическая панорама и вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которую подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ну а сейчас в Москве 17 часов 45 минут и на очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшему члену Совета Федерации от Калмыкии Левону Чехмахчану предъявлено официальное обвинение – хищение чужого имущества в особо крупном размере. Глава банка Минотеп Платон Лебедев останется в следственном изоляторе Читы до конца марта, сообщила его адвокат Елена Липцер. В Назране, Ингушетии, неизвестные бросили сегодня ночью гранату во двор дома имама центральной городской мечети Хизира Цалоева. Пострадавших нет. В Ираке в результате терактов сегодня погибли по меньшей мере 16 человек. В Пекине возобновились многочисленные начали сторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас клянется не покидать Мекку, пока его переговоры в этом священном для мусульман городе с лидерами правящего в автономии движения «Хамас» не увенчаются успехом. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости экономики, анализ рынков и инвестиций, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме обозревателя «Радио Свобода» Ивана Трефилова.
Объем частных вкладов в российских банках в ноябре 2006 года увеличился на 2,6% и на 1 декабря составил почти 3,5 триллиона рублей, сообщил Центральный банк России. По текущему курсу это 132 миллиарда долларов или 13% ВВП страны. Для сравнения, в Китае объем частных вкладов в банках превышает 80% ВВП, объем которого в 2006 году в 2,5 раза превысил объем российской экономики. На долю рублевых вкладов в России к началу декабря приходилось 82% общей суммы частных сбережений, размещенных в банковской системе страны. Правительство России утвердило федеральную целевую программу развития национальной технологической базы на период до 2011 года. Сообщается, что она предусматривает, в частности, обеспечение развития российской промышленности на основе создания и внедрения ресурсосберегающих и экологически безопасных промышленных технологий для производства конкурентоспособной наукоемкой продукции. Общие расходы на выполнение предусмотренных документов проектов составят примерно 100 миллиардов рублей, в том числе чуть менее половины этих средств выделит федеральный бюджет. Говорит министр промышленности и энергетики Виктор Христенко.
Эта программа имеет особое значение, и особое ее значение состоит в том, что она, по сути, служит тем инструментом, который позволяет перевести фундаментальные разработки, чем всегда славилась Россия, в режим промышленных технологий. То есть позволяет, по сути дела, закрывать по самым чувствительным направлениям технологический разрыв, который существует на сегодняшний день в нашей промышленности, и обеспечить стык, смычку между высокой наукой и непосредственным промышленным производством.
Министерство финансов России подготовило проект закона о потребительском кредите, который дает возможность российским гражданам без объяснения причин отказаться от уже полученного кредита в течение 2 недель с момента начала его использования. В этом случае, как сообщили агентству «Интерфакс» представители министерства, необходимо будет уплатить только проценты за время пользования этим кредитом. Кроме того, законопроект предоставляет потребителю право досрочного полного либо частичного погашения кредита без взимания штрафных санкций. Однако, как считает депутат Государственной Думы Павел Медведев, помимо этого закона в стране необходимо принимать и закон о банкротстве частных лиц.
Я бы в конце концов принял закон о потребительском кредите, который сделал бы для потребителя заимствование более понятной процедурой. Этот закон бы заставил банки более четко объяснять, что ждет человека, если он взял кредит. Тем не менее, банкротство физического человека придется обсуждать. И проблема, насколько я понимаю, состоит не в том, чтобы решить, банкротить человека или не банкротить, а в том, как банкротить. Невозможно, недопустимо банкротить человека так, чтобы снять с него последнюю рубашку.
Квота на иностранное участие в страховых компаниях, занимающихся в России страхованием жизни и обязательными видами страхования, после присоединения страны к ВТО будет увеличена с нынешних 49% до 51%, а еще через 5 лет вообще отменена. Как сообщила представитель Министерства экономического развития и торговли Екатерина Майорова, это закреплено в подписанных Россией двусторонних протоколах об условиях вступления в ВТО. Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств, основных торговых партнеров страны, увеличился в январе 2007 года на 1,5% по сравнению с декабрем, говорится в материалах Центрального банка. При этом реальный курс российской валюты к американскому доллару вырос примерно на 1%, а к евро на 2,2%. Такая ситуация на внутреннем валютном рынке, по мнению первого вице-президента Ассоциации региональных банков Александра Хандруева, оказывает как положительное, так и отрицательное влияние на экономику страны.
Российский рубль относительно американского доллара, ряда других ключевых валют, стал стоить дороже. За то же количество рублей дают меньшее количество долларов. А это означает, что российские экспортеры получают меньше экспортной премии, а, соответственно, российские импортеры могут приобретать более дешевые товары. В невыгодном положении оказываются производители отечественной продукции, поскольку происходит замещение импортом, но в то же время становится доступнее оборудование из-за рубежа.
Европейский инвестиционный банк воздержится от финансирования строительства североевропейского газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря до тех пор, пока в Европейском Союзе не будет единого мнения в отношении этого проекта, заявил руководитель банка. Против строительства нового газопровода выступают Польша и страны Балтии. Общая стоимость проекта оценивается в 6 миллиардов долларов. Ранее предполагалось, что 30% этой суммы может предоставить Европейский инвестиционный банк, одно из финансовых подразделений Европейского Союза. Европейская комиссия представила проект закона, который впервые устанавливает предельные нормативы объема выбросов в атмосферу углекислоты, производимых автомобилями в странах Европейского Союза. Предусматривается, что к 2012 году средний уровень этих выбросов по всем продаваемым в Европе легковым автомобилям не может превышать 130 граммов углекислоты на каждый километр пробега, на 20% меньше, чем в среднем сейчас. До сих пор в Европе не существовало обязательных лимитов по выбросам углекислоты автомобилями. Действующий ныне стандарт Евро-4 предусматривает ограничения по другим образуемым соединениям углерода, а также азота и серы. Курс доллара на сегодня 26 рублей 50 копеек, на завтра 26.39. Евро сегодня стоит 34 рубля 41 копейку, курс на пятницу 34.34. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. И в завершение этого часа нашей программы вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о неожиданном повороте первого суда над офицером-дезертиром. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Скорее всего, новые препятствия на дороге в космос будут поставлены перед желающими вырваться за пределы земной атмосферы. В среду на специальной пресс-конференции представители НАСА заявили, что они намерены пересмотреть процедуру психологического и медицинского освидетельствования потенциальных кандидатов в отряд астронавтов. Эксперты и коллеги астронавта Лисы Новак озадачены и даже шокированы сенсационным фактом нервного срыва профессионала, прошедшего через труднейшую психологическую и физическую подготовку. Были ли предвестники этого срыва и почему их не заметили медики? Означает ли это, что в космические миссии отправляются люди с неуравновешенной психикой? Американский дух творчества и предпринимательства остается неотразимой приманкой для самых блестящих умов со всего мира, а они в обмен помогают США лидировать в инновациях. Согласно исследованию, проведенному университетом Дюка, среди основателей 52% высокотехнологичных компаний, созданных в Силиконовой долине за последние десятилетия, выходцы из других стран. Взрыв творческих сил в Индии и Китае докатился и до Америки. Больше 15% новых компаний были созданы индийскими иммигрантами, больше 12% китайскими и тайваньскими. Преуспевшие на земле Силиконовой долины новые американцы говорят, что для того, чтобы преуспеть, им было необходимо покинуть склеротичную, сковывающую атмосферу своих собственных стран. Среди основателей крупнейших американских компаний Google, Sun Microsystem и Yahoo – иммигранты из России, Германии, Индии и Тайваня. В среду, едва начавшись, закончился суд над американским офицером, отказавшимся отправиться со своей частью в Ирак. Процесс обещал стать сенсационным событием, поскольку лейтенант Ватада мотивировал свои действия неконституционностью решения президента Буша о начале иракской кампании. В поддержку Ватады выступили некоторые правозащитники и голливудские звезды. Однако судья отказался рассматривать дело, рассказывает Алан Давыдов.
Кроме отказа отправиться со своей мотострелковой бригадой к месту службы в Ираке, Ирену Ватади инкриминируется недостойное офицера поведение. Старший лейтенант обвинил американскую армию в военных преступлениях в Ираке и осудил администрацию Буша в ведении, как он выразился, незаконной войны, основанной на лжи. В чем же уникальность дела старшего лейтенанта Ватады? Ведь это не первый отказ от службы в зоне боевых действий. С этим вопросом я обратился к президенту Национального института военной юстиции в Вашингтоне Юджину Файделу. До сих пор не было случая, чтобы американские офицеры отказывались ехать в Ирак. Это, конечно, не значит, что все остальные в восторге от этой необходимости, но они, по крайней мере, выполняют приказы командования. Прецедент отказа выполнения приказа офицерам очень серьезен. Интересно, что Ватада не отказывается от военной службы как таковой и не выступает против войны в любой форме. Он только против войны в Ираке, которая, по его утверждению, является незаконной. Его адвокаты пытались подвергнуть судебной проверке решение президента о начале иракской кампании, и это придает делу совсем иную окраску. Какое наказание может понести старший лейтенант Ватада, если он будет признан виновным? Исходя из всех предъявленных обвинений, 4 года тюрьмы. Разумеется, он будет уволен со службы с лишением прав и привилегий. Это весьма печальный финал карьеры. Впрочем, в среду, на второй день после своего начала, суд над офицером неожиданно был прерван, после того, как судья обнаружил несоответствие заявлений Ватады в зале суда и его письменных признаний. Убедившись, что офицер не осознавал серьезности нарушений устава, которые он признал на бумаге, судья прервал трибунал, распустил присяжных и установил дату нового суда, который начнется в марте. Я спросил военно-правового эксперта Юджина Файдела, допускает ли он, что дело может рассыпаться, и с Ватады будут сняты обвинения. Возможно, все, но радиоинтервью не лучший способ предопределения вердикта, а презумпция невиновности действует в отношении любого человека. Ряд американских правозащитных организаций начал кампанию в поддержку Ирены Ватады и сбор средств на оплату его адвокатов.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Она одна из лучших на поп-сцене, хотя и менее популярна. Такой вывод может сделать для себя Нора Джонс, ворвавшаяся в мировую элиту поп-музыки 3 года назад. Ее новый диск «Not Too Late», не слишком поздно, вышедший неделю назад, стал лучшим альбомом недели, согласно журналу Billboard. Хотя спрос на него был наполовину ниже, чем спрос на предыдущий диск Норы Джонс. «Little Room» – песня из нового альбома. Us to do the things we like to do. Oops, I hit my elbow on the doorknob. It's right there. It's by the bed next to my head, but I don't even care. There's stars up on the
Нора Джонс завершает очередной час информационной программы «Время свободы». И через 1.5 минуты после 2 коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Его главная тема – культурная, фестивальная тема кино. Сегодня в Берлине открывается очередной ежегодный Берлинский кинофестиваль в самом начале следующего часа после сводки новостей. Другие важные темы, наши постоянные рубрики, все это через теперь уже минуту. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».